Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там же вы можете найти и адрес электронной почты, по которой вы можете присылать ваши вопросы, отзывы, предложения, комментарии. Уже на протяжении последних двух передач мы с вами говорили, обсуждали такую тему, как «Святыня в человеке». В чем она заключается, в чем она проявляется. Немножко посмотрели, познакомились, в чем мы можем узреть святыню в ребенке. В прошлый раз мы знакомились с вами с сокровищами женской души. И сегодня хотелось бы продолжить разговор дальше и на основе литературных произведений посмотреть в зрелом возрасте, какие сокровища, какие ценности, какие святыни могут жить в нашей душе. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональной педагогики Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И прежде чем мы перейдем к какому-то следующему литературному произведению, хотелось бы вот такой вопрос задать. Отец Владислав, скажите, пожалуйста, а вот святыни в человеке, мы уже с вами говорили о том, что это не всегда, не обязательно именно связано только вот с проявлениями какой-то вот такой духовной жизни, божественного такого устроения. То есть это могут быть и какие-то наши, то, что, может быть, в обычной жизни считаем просто как... эта обыденность, она как бы происходит. А вообще святыня – это какая-то целостность человека, то есть возможность его органично, что ли, жить в этом мире, не слишком, скажем так, предавая себя в руки людей, образно говоря, потому что часто бывает так, что мы какие-то поступки совершаем, какие-то дела делаем именно потому, что это бы понравилось кому-то, это было бы кому-то угодно, и так далее.
Да, вот возвращаясь снова к этому вопросу, к вопросу святыни в человеке, мы с вами знаем, что Господь Спаситель, Христос Бог, восприял человеческое естество, и в нем естество божественное, естество человеческое нераздельно соединились. И ввиду этого наша душа, наша жизнь, она, конечно же, имея план человеческих проявлений, обыкновенной жизни, которую мы проводим, когда ходим на место нашего труда, общаемся с ближними, с домашними, что-то делаем для себя самих. Кроме этого, она может вмещать высшие божественные проявления. Это становится возможным, потому что Христос Бог нам открыл врата на небеса. И каждый человек, входя этой дверью, он приходит к высшей жизни. Поэтому в наших обыкновенных делах, в нашей жизни повседневной могут являться какие-то высшие божественные небесные моменты, смыслы. Мы можем, например, ощущать, что произошла, скажем, встреча с тем человеком, с которым мы встречались неоднократно, которая происходила, может быть, каждый день буквально в жизни человека. Встреча с ближним или со служивцем, или еще с кем-то, она может просиять по-новому. В ней может словно явиться некий внутренний свет. Какое-то пространство обретаться может вот в этом общении. И вдруг мы начинаем понимать, что все это происходит на фоне вечности. Все это происходит в присутствии Божьем. Все это происходит с большим смыслом вот для нас и для Него, для этого человека. И вот этот момент, он даже просто эстетически совершенен, не говоря уже о том, что он наполнен благодатной силой, спасительной для нашей души. Поэтому я бы, конечно же, здесь отметил то, что святыня в человеке, она не обязательно связана с какими-то исключительными проявлениями, и именно церковностью такой явной, когда совершается крестный ход, какая-то молитва продолжительная, какой-то день великий для церкви, праздника какого-то. вы сказали, обретается цельность. Вот именно в этом во всем, что мы только что упомянули, конечно же, обретается для человека что-то важное, вокруг чего он может сосредоточить свои мысли, свои чувства, свои намерения, одним словом, стянуть свою жизнь к этому моменту. И это может стать крупицей, которая будет такой святыней души, которая будет напитывать верой последующую его жизнь, верой и радостью.
Ну, а сейчас вот если перейти, сегодня мы с вами познакомимся с произведением каким?
Сегодня я хотел бы обратиться к тому произведению, которое, наверное, известно прекрасно нашим слушателям и которое действительно является собой, ну, шедевр, можно сказать, литературный, ибо это произведение Александра Исаевича Солженицына «Матрёнин двор». В этом произведении, почему оно меня привлекло, собственно, за неказистым таким повествованием, о женщине, которую главный герой встречает где-то в захолустье, вот, в одной деревеньке. Тем не менее, в этой женщине совершается именно святая жизнь. Вот что нужно отметить. Потому что, если рассмотреть ее душу, то можно заметить, что, вообще говоря, ее правильнее всего назвать праведницей. Ну вот о ней бы и хотелось повести речь. Это хозяйка нашего повествователя, который, как понятно из этого произведения, отбывал заключение. Она имеет такую вот интересную жизнь, и у нее сложились определенные какие-то устои ее жизни, которых она держится. Сначала хотел бы немножко зачитать о том, как она живет. Наш повествователь подходит к дому, где ему предстоит поселиться. Местные жители отзываются так. «Ну, разве что к Матроне зайдем», — сказала моя проводница, уже уставая от меня. «Только у нее не так уборно. В запуще она живет, болеет». То есть к ней местные жители относятся свысока, с некоторым пренебрежением. И вот про нее сказано, про ее жилище. «Дом Матроны стоял тут же, неподалеку, четырьмя концами в ряд, на холодную некрасную сторону, крытый щепою в два ската и с украшенным по теремок чердачным окошком. Дом не низкий, 18 венцов, однако изгнивала щепа, посерели от старости бревна, сруба и ворота, и проредилась их обвершка. Калитка на запоре, но проводница моя не стала стучать, а просунула руку под низом и отвернула завертку, нехитрую затею против скота и чужого человека. Дворик не был крыт, но в доме многое было под одной связью. За входной дверью внутренние ступеньки поднимались на просторные мосты, высоко осененные крышей. Налево еще ступеньки вели вверх в горницу, открытый сруб без печи, и ступеньки вниз под клеть. А направо шла сама изба с чердаком и подпольем. Строено было давно и добротно, на большую семью, а жила теперь одинокая женщина лет 60. Поэтому мы и обратились к ней, что она достигла уже почтенного возраста. И дальше сказано, что просторная изба ее, и особенно лучшая приоконная ее часть, были уставлены по табуреткам и лавкам горшками и катками с фикусами. Они заполнили одиночество хозяйки безмолвной, но живой толпой. Они разрослись привольно, забирая небогатый свет северной стороны. В остатке света, и к тому же за трубой кругловатое лицо хозяйки, показалось мне желтым, больным, и по глазам ее замутненным можно было увидеть, что болезнь измотала ее. Разговаривая со мной, она так и лежала на печи ничком, без подушки, головой к двери, а я стоял снизу. Она не проявила радости заполучить квартиранта, жаловалась на черный недуг, из приступа которого выходила сейчас. Недуг налетал на нее не каждый месяц, но налетев, держит 2 дня и 3 дни, так что ни встать, ни подать я вам не приспею. А избу было не жалко. Живите. И она перечислила мне других хозяев, у кого будет непокойней и угожей, и слала обойти их. Но я уже увидел, что жребий мой был поселиться в этой темноватой избе с тусклым зеркалом, которая совсем нельзя было смотреться, с 2 яркими рублевыми плакатами о книжной торговле и об урожае, повешенные на стене для красоты. Здесь было мне тем хорошо, что по бедности Матрона не держала радио, а по одиночеству не с кем было ей разговаривать. Ну, вот первоначальные такие вот впечатления нашего гостя, постояльца от хозяйки. И здесь уже намечается как бы канва ее жизни, прочитывается ее некоторый путь. Мы с вами видим, что дом, с одной стороны, крепкий, основательный, на большую семью, а с другой стороны, сама Матрона не имела потребности в таком жилище и, в общем-то, довольствовалась тем, что могла устроить сама. Она посадила те растения на сажденье, которые могла, она устроила хозяйство, как могла. Все это не привлекало людей к этому жилищу, а вот именно нашего повествователя привлекло. Далее мы начинаем отмечать некоторые черты в ее душе. Во-первых, она имеет применительно к себе такое очень-очень скромное суждение. Она о себе немного мнит. Вот, например, Матрёна Васильевна вынудила меня походить еще по деревне. И хотя в мой второй приход долго отнекивалась, говоря, не умемши, не варемши, как утрафишь. Ну, значит, угодишь, да? Но уж встретила меня на ногах, и даже будто удовольствие пробудилось в ее глазах от того, что я вернулся. То есть она не считает себя в чем-то искусной, в чем-то умелой. Интересный момент, что когда поселился наш герой, даже комнаты они не делили. Ее кровать была в дверном углу печки, пишет он, а я свою раскладушку развернул у окна. И, оттесняя от света любимые Матрёнины фикусы, еще одного окна поставил стол. То есть, в общем-то, с одной стороны, неудобство, но для обоих героев это неудобство не было неудобством. Они, можно сказать, нашли друг друга, им стало интересно присутствие другого человека. Они допустили другого до души своей. И это тоже черта, в общем-то, именно исконная такая черта Матрёны, которая всю жизнь прожила на людях, всю жизнь прожила в помощи людям. И, конечно же, здесь она тоже человеку хочет помочь.
Мне понравилось просто то, что она, в принципе, никому не отказывает. Получается, вы сказали, что к ней так свысока относились, но самое интересное, если что-то нужно было делать...
Да.
Все бежали к ней, все знали, что это вот тот человек безотказный, который пойдет и поможет и вспахать, и там, и в колхозе что-то сделать.
Да, да. То есть она была очень трудолюбива, и такой типичный разговор бывало происходил, когда к ней приходили, сказано, скажем, такой эпизод зачитаю. Председатель новый, недавний, присланный из города, первым делом обрезал всем инвалидам огороды. 15 соток песочка оставил Матрёне, а 10 соток так и пустовало за забором. Впрочем, и за 15 соток потягивал колхоз Матрёну. Когда рук не хватало, когда отнекивались бабы, уж очень упорно, жена председателя приходила к Матрёне. Она была тоже женщина городская, решительная, коротким серым полупальто и грозным видом, как бы военная. Она входила в избу и, не здороваясь, строго смотрела на Матрёну. Матрёна приходила в замешательство. «Так», — раздельно говорила жена председателя, — «товарищ Григорьева, надо будет помочь колхозу, надо будет завтра ехать навоз вывозить». Лицо Матрёны складывалось в извиняющуюся полуулыбку, как будто ей было совестно за жену председателя, что та не могла ей заплатить за работу. В общем-то, так и было. «Ну что ж», — тянула она, — «я больна, конечно, и к делу вашему теперь не присоединена». И тут же спешно исправлялась. «Кому часу приходить-то?» «И вилы свои бери», — наставляла председательша и уходила, шурша твердой юбкой. «Во как!» — пенела Матрёна вслед. «И вилы свои бери. Ни лопат, ни вил в колхозе нету. А я без мужика живу. Кто мне насадит?» И размышляла потом весь вечер. «Да что, — говорит Игнатич, — ни к столбу, ни к перилу эта работа. Станешь, об лопату опершись, и ждешь, скоро ли с фабрики гудок на 12. Да еще заведутся бабы, счеты сводят, кто вышел, кто не вышел. Когда бывалоча по себе работали, то никакого звуку не было, только ой-ой-ой-ньки, вот обед подкатил, вот вечер подступил». Все же поутру она уходила со своими вилами. Но не колхоз только, а любая родственница дальняя или просто соседка приходила тоже к Матрёне с вечера и говорила: «Завтра, Матрёна, придешь мне пособить, картошку будем докапывать». И Матрёна не могла отказать. Она покидала свой черед дел, шла помогать соседке и, воротясь, еще говорила без тени зависти: «Ах, Игнатич, и крупная же картошка у нее, в охотку копала, уходить с участка не хотелось, ей-богу, правда». Ну вот, а здесь такой отличительный момент, который себе воспитала Матрёна, это то, что она в труде не преследовала какой-то внешней цели, такой, что что-то достичь именно, необходимость какая-то, потребность, а ее в работе приходило какое-то состояние. Вот как она пишет, что работать вот начали, и уже и незаметно обед, а там дело к вечеру. То есть в труде она находила какое-то упоение, можно так сказать. В труде ведь два момента сосредоточены. Один момент – это момент реализации нашей творческой природы. Мы же творцы по образу Божьему, будучи сотворены. А с другой стороны – момент аскезы, которая необходима для исправления наших каких-то душевных изъянов. И вот оба момента, они полезны нам. И, конечно же, Матрёна своей простой душой их просто-напросто чувствовала и держалась. Таким образом, мы наблюдаем конкретный такой вариант, когда этот человек, Матрёна, она имеет в душе смирение, имеет трудолюбие, самоотреченно может заниматься помощью ближним. И мы тут потихонечку знакомимся с ее историей. Истории жизни. Часто мы, бывает так, что смотрим на старого человека, и в душе появляется такое как бы предубеждение. А что было в этой жизни? Ничего, в общем-то, и не было. Особенно, если человек простой, если он не достиг каких-то положений, какого-то постов, или не возымел каких-то наград, то нам кажется, что этот человек обыкновенный. Но на деле в жизни каждого человека есть та же наполненность, которую Господь сам давал. И эта наполненность, она никоим образом не меньше, чем у человека другого, который сейчас находится в каких-то делах, заботах, суетах. И поэтому хотелось бы к Матрёне именно так и отнестись тоже, как бы в ее жизнь всмотреться. Ее собственная внутренняя жизнь в течение дня такова. Она, как повествует автор, в течение дня как бы органично приступала к своим каким-то делам, которые приходили ей на сердце, и она с любовью их исполняла. Вот, к примеру, вообще, пишет автор, приглядываясь к Матрёне, я замечал, что помимо стряпни хозяйства, на каждый день у нее приходилось и какое-нибудь другое немалое дело. Закономерный порядок этих дел она держала в голове, и, проснувшись поутру, всегда знала, чем сегодня день ее будет занят. Кроме торфа, кроме сбора старых пеньков, вывороченных трактором на болоте, кроме брусники, намачиваемой на зиму в четвертях, кроме копки картошки, кроме беготни по пенсионному делу, она должна еще была где-то раздобыть сенца для единственной своей грязно-белой козы. «А почему вы корову не держите, Матрёна Васильевна?» «Эх, Игнатич», — разъясняла Матрёна, стоя в нечистом фартуке, в кухонном дверном вырезе и обратясь к моему столу. «Мне молока и от козы хватит. А корову заведи, так и она меня самую с ногами съест. У полотна не скоси, там свои хозяева, и в лесу косить нету, лесничество хозяин, и в колхозе мне не велят, ни колхозница, мол, теперь. Да не и колхозницы, до самых белых мух, все в колхоз, а себе уж из-под снегу, что за трава? По-бывалошному кипели сеном в межень, с Петрова да Ильина, считалась трава медовая». Так, одной козе собрать было сено для Матрёны труд великий. Брала она с утра мешок и серп и уходила в места, которые помнила, где трава росла по обмешкам, по задороге, по островкам среди болот. Набыв мешок свежей тяжелой травой, она тащила ее домой и в дворик у себя раскладывала постом. С мешка травы получалось подсохшего сена на вельник. Вот обращает внимание внутренняя гармония в душе Матрёны, которая не внешним чем-то руководствуется, а внутренним неким законом, который в ее душе уже сложился. И это очень драгоценное качество, потому что немногие люди обладают возможностью превозмочь внешние обстоятельства и защитить именно свой уклад жизни. Часто мы видим, что люди поддаются этому, как бы идут этим путем, включаются в это общее движение. Но, тем не менее, каждый человек, прислушавшись к своему сердцу, он найдет, что там тоже есть заветные пожелания, которые надо воплощать. И чем более человек живет внутренней жизнью, тем больше звучит вот это требование буквально души, что надо это сделать, необходимо то сделать, приступить к этому и так далее. И вот такой вот внутренней обусловленностью своей жизни отличается человек, обретший свободу. И вот как раз-таки Матрона эту свободу обрела. Поэтому вот в таких вот неких оговорках кратких вдруг вырисовывается какой-то значительный и даже великий образ вот этой вот женщины.
Добавляя к облику Матроны какие-то черты, хотелось бы еще сказать о том, как происходила их совместная жизнь с ее постояльцем, тем, кто описывает эти события. Мы, как и в деревенской жизни, это обыкновение, встречаем, что Матрона вставала, как сказано, в 4-5 утра. И такое интересное у нее было убеждение, что лучше пускай часы идут вперед, чем отстают. Потому что если они вперед идут, то ты не опоздаешь. А если они отстанут, то ты просто будешь дезориентирован и что-то не сделаешь. Такая она поистине деятельная натура. Он пишет, что мне почти не слышались ее утренние хлопоты. Я спал долго, просыпался на позднем зимнем свету и потягивался, высовывая голову из-под одеяла и тулупа. Услышав за перегородкой сдержанный шумок, я всякий раз размеренно говорил: «Доброе утро, Матрена Васильевна!» И всегда одни и те же доброжелательные слова раздавались мне из-за перегородки. Они начинались каким-нибудь низким сиплым мурчанием, как у бабушек в сказках. Так же и вам. И немного погодя: «А завтрак вам приспел?» Что на завтрак, она не объявляла, да это и догадаться было легко. «Картофель невылупленный или суп картонный?» Так все выговаривали в деревне. Вот такой вот аскетический рацион перед глазами возникает, что наш постоялец вкушал только утром и вечером, как в войну, только так он ел в войну. И при том, в общем-то, она хоть его и спрашивала, что сготовить к ужоткому, то есть к ужину, а, в общем-то, и спрашивать было бесполезно, потому что готовила-то она то же самое, и больше нечего было готовить особенно. Конечно, и при этом она, не будучи искусной поварихой, она подавала наваренное, не всегда было посолено, как он свидетельствует, как надо, часто пригорало, а после еды оставляло налет на небе деснах или вызывало изжогу. Вот. Ну и попадалось иногда что-то неурядное, то, что волос или торфа кусочек. Но он не упрекал ни в чем свою хозяйку. Но вот такой вот аскетический образ жизни рисуется вот из этих описаний. Также Матрена, она, в общем-то, отягощалась в том числе и суетой, той суетой, которая присуща всякой жизни. И вот ее суета, ее забота, она выражалась в том, что ей надо было хлопотать о пенсии за мужа, которая не полагалась ей за себя. И ей приходилось многократно ездить в 20 километрах в собес, и надо было все попасть то к тому, то к другому, и все были какие-то затруднения в этом. И она часто теряла надежду на то, что это возможно вообще, и говорила: «Притесняет меня Игнатьич», жаловалась после бесплодных походов. Но, как пишет сам автор, у нее было средство, которым она себя врачевала. Это труд. А труд этот был тяжел, ибо нужно было пойти за торфом, например, в лес, а можно было за ягодой, можно было копать картофель, как тут говорили местные жители, и так далее. Такой вот момент присущ был ее жизни. И при этом интересно, что все-таки она, как и большинство местных жителей, по существу занималась тем, что несла торф домой. То есть, что было, в общем-то, запрещено. Происходило это так, что бабы уходили с мешками на болото и уже домой несут торф, притом он сырой, его сушить приходится. Что ж, воровали раньше лес у барина, теперь тянули торф у треста. Бабы собирались по 5, по 10, чтоб смелей. Ходили днем. За лето накопано было торфу повсюду и сложено штабелями для просушки. Этим и хорош торф, что, добыв его, не могут увезти сразу. Он сохнет до осени, а то и до снега, если дорога не станет или трест затомашился. Это-то время бабы его и брали. За раз уносили в мешке торфин 6, если были сыроватые, торфин 10, если сухие. Одного мешка такого принесенного иногда километра за 3, и весил он пуда 2, хватало на одну протопку. Одни в зиме 200, а топить надо утром русскую, вечером голландку. Ну и вот она, приходя, даже его и прятала, чтоб не найти, не нашли, если придут. Разве уж догадаются враги, улыбалась она, вытирая под солба, а то они в жизни найдут, пуская его под лестницу. Тут сказано, что иногда порывами собирали патрули, ловили баб у входа в деревню. Бабы бросали мешки и разбегались. Иногда по доносу ходили по домам с обыском. Составляли протокол на незаконный торф и грозились передать в суд. Бабы на время бросали носить, но зима надвигалась и снова гнала их санками по ночам. Вот здесь мы встречаем такой вот, как бы, можно сказать, вопрос социальной жизни этого селения, что происходит, в общем-то, воровство у государства, но это воровство, оно в душе Матрёны встречает такое вот решение, что не по справедливости. То есть они живут, окружаемые этими торфяными полями, и не имеют возможности этим топить свои холодные зимы. А тем более, что сказано было, что председатель продал много леса, и в результате леса не так много было поблизости. Вот такие вот реалии жизни. И здесь чувствуется ее какая-то такая хозяйская жилка. Ну и, конечно, у Матрёны складывается определенный некоторый вкус к суждению, к пониманию жизни. Вот несколько эпизодов, которые описывает автор. Когда он включал свой транзистор, и он передавал, а Матрёна слушала о том, что в год приезжают по 2-3 иностранных делегации в неделю провожать и возить по многим городам их, собирают митинги, банкеты, обеды. А Матрёна хмурилась, неодобрительно вздыхала. Ездит, ездит, чего-нибудь наездит. Услышав, что машины изобретены новые, ворчала Матрёна из кухни. Все новые, новые, на старых работать не хотят. Куда и старые складывать будем? Еще в тот год обещали искусственные спутники Земли, и Матрёна качала головой с печи. Ой, чего-нибудь изменит зиму или лето? Исполнял Шаляпин русские песни. Матрёна стояла, слушала и проговорила решительно. Чудно поют, не по-нашему. Да что вы, Матрёна Васильевна, да прислушайтесь. Еще послушала, сжала губы. Не так, ладу не нашего. И голосом балует. Зато и вознаградила меня Матрёна, передавали как-то концерт из романсов Глинки. И вдруг после пятка камерных романсов Матрёна, держась за фартук, вышла из-за перегородки, растеплённая с пеленой слезы в неярких своих глазах. А вот это по-нашему. Прошептала она. Ну и есть в жизни Матрёны такой вот, ну можно сказать, уже опыт зла, который она пережила еще в самые молодые свои годы, когда она общалась с старшим в семье, в той семье, с которой она уже вознамерилась сближаться, соединять свою судьбу с Фадеем. И как она говорит, что они уже общались, может быть, что-то обещали друг другу. Ну и, тем не менее, его забрали на фронт, и он в венгерском плену пробыл 3 года.
Ну, он пропал просто, ведь поэтому, да. Получается, она его ждала очень долго.
Да, она об этом не знала. А потом, когда его брат Ефим все-таки позвал ее, вот в свой дом, чтобы соединились они уже судьбы свои, то она здесь и решилась на это. И тут же возвратился, спустя какое-то время,
полгода,
возвратился старший брат. И вот как-то жизнь не сложилась вот так благополучно у Матрёны после этого. Она родила 6 детей, и они все у нее поумирали. Кто сразу, кто спустя какое-то время. А Фадей тоже решил найти себе Матрёну, чтобы имя совпадало с его первой любовью. Но потом, как свидетельствует рассказ, что он побивал свою Матрёну, бывало. Вот этот вот опыт, тут трудно рассудить, виновна она в этом или нет, ведь даже церковные установления повелевают после пропажи человека через какое-то время можно задумываться о том, чтобы соединять свою судьбу с другим человеком. Это несколько лет. Здесь эти годы тоже проходили. Однако, конечно, в душе живет такое чувство, что могла бы дождаться. Надо было, может быть, хранить вот эту вот надежду в душе. Но, с другой стороны, она скорее откликнулась на приглашение младшего брата, нежели сама что-то решала. То есть ее жизнь, она наполнена определенными трудностями, проблемами. Она сообразно своим каким-то интуициям их решает. Тут мы встречаем и описание ее религиозной жизни. Как пишет постоялец, не встречал он, чтобы она перекрестилась или читала молитву, но, тем не менее, все дела начинала со слов с Богом. Также все-таки она где-то участвовала в богослужениях, приходила забрать водичку крещенскую. И вот как раз как-то все повествование приготовляет к тому, что случится какая-то беда, потому что и вода ей не досталась в тот год, котелок со освященной водой куда-то пропал. И, наконец, начали ей выплачивать пенсию. И сшили ей такое пальто, которое за 60 лет никогда она не носила. И, наверное, это все происходит, ну, как своего рода, не как идеал, к которому она должна подойти, а как просто милость Божия, которую она тоже должна вкусить. Что-то вы, может быть, хотели добавить?
Мне, например, мне понравилось, поразило, может быть, меня ее женская мудрость, вот я бы так назвала. Потому что многие считают, что женщины нелюбопытны, да? А вот здесь так интересно в повествовании получается. Она же знала, что человек умный такой, математик, приехал, ну сюда. Ну что-то, значит, его двигало им. Да? Но не лезла с расспросами, что там и как. Хотя все насилие бабы, которые жили, все пытались у нее выпытать. Женат он, не женат. Она говорит, вам надо, вы и спрашиваете. Угу. Ну, то есть такое умение беречь, ну, скажем так, другого человека. И такой момент вот он наступил, вот как раз когда она стала про себя рассказывать. То есть тоже, это тоже же такая, мне кажется, замечательная черта у нас бывает такое порой, что что-то происходит, ну, в семье, там женщина или там еще как-то, она спешит уже куда-то это вынести, то есть там кому-то рассказать, с кем-то поделиться, еще что-то как-то. И многие, может быть, знают, что с незнакомыми людьми, когда люди встречаются, тоже, ну, очень много выкладывается из своей жизни того, чего, может быть, при каких-то других обстоятельствах человек не выложил. А если, получается, они живут друг с другом так, ну, соседствуют нормально, то есть как бы договариваются, решают вопросы. Но вот когда приходит это какое-то, мне кажется, полное понимание какое-то друг друга, они немножко приоткрываются. И он там что-то рассказывает о себе чуть-чуть, что вот он, да, вот он в тюрьме сидел. И она про свою жизнь тоже как-то рассказывает. Хотя понятно, что это было связано с его работой, потому что этот самый Фадей пришел к ним в гости по поводу своего сына. Не хватает порой женщинам вот именно вот такого мудрого, что ли, вот отношения.
А я бы еще акцентировал вот эту мысль, что вот это прошлое, оно может разворачиваться и удивлять, поражать. Вот наш герой, услышав вот эту историю с тем, как Матрёна замуж выходила, и один брат, да другой брат участвовали в этом таким вот образом, он прямо как живого представил, молодого, и дом-то даже стал ему видеться, что это новопостроенный дом, смоляной еще такой, крепкий, а не, так, не такой уже, в котором он живет. То есть за вот, вот этим вот вдумчивым отношением к человеческой душе большое богатство может быть раскрыто. И богатство вот этой души, которая все это прожила, все это как бы вынесла, а мы можем к нему приобщиться. Мы можем стать соучастниками. То есть это такая сокровищница, которой мы часто не преподаем. Потому что старых людей вокруг много, а мы не знаем ни истории их, ни трудностей жизни, ни событий, ни чудного какого-то участия Божия в их жизни. Ну и вот облик Матрёны таким образом – это такой цельный человек, но человек, который живет, можно сказать, нарочито против тех обычаев, которые присущи другим, и даже сам повествователь удивляется этому. И вот когда происходят трагические события, когда она трагически погибает, то на поминках все отзывы, как он пишет о Матрёне, были неодобрительны. И нечистоплотная она была, и за обзаводом не гналась, и небережная, и даже поросенка не держала, выкармливать почему-то не любила, и глупая, помогала чужим людям бесплатно. А как раз разговор-то зашел так, что некого пригласить помочь. И даже о сердечности и простоте Матрёны, которые заловка за ней признавала, она говорила с пренебрежительным сожалением. То есть, с внешней стороны Матрёна – это человек, можно сказать, в этом селе не выдающийся. Она человек, который не может притязать на какое-то вот уважение или еще что-то. А вот ее постоялец складывает о ней такой образ. И только тут из этих неодобрительных отзывов заловки выпал предо мной образ Матрёны, какой я ее не понимал, и даже живя с ней бок о бок. То есть она и поросенка не держала, чтобы не зарезать его потом, не гналась за обзаводом, не выбивалась, чтобы купить вещи, потом беречь их больше своей жизни, не гналась за нарядами, за одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев, непонятая, брошенная даже мужем своим, схоронившая 6 детей, но не нрав свой общительный, чужая сестрам, заловкам, смешная, по-глупому работающая на других бесплатно, она не скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза, колченогая кошка, фикусы. Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого по пословице не стоит село, ни город, ни вся наша земля. Ну вот такой вот характеристики автора удостаивается наша героиня. И я думаю, что мы с вами вот так вот беседуя, немножко коснулись ее вот этих вот совершенств. Да и настолько она привыкла, сроднилась с этим местом, с этим домом, что даже когда этот дом решили уже разбирать, то ее конец тут, видимо, и пришел. Такой вот момент. С той поры, насколько я понял, уже на этом месте поезд двигался медленно.
С этого начинается.
Да, с этого начинается. То есть в жизни даже этого селения она оставила свой след в виде такого вот момента.
Но наша передача уже подошла к концу. Вот, завершая разговор о святыне человека в почтенном возрасте, что бы вы могли, может быть, итог какой-то подвести?
Это человек, который все время наполнял душу какими-то божественными дарами в течение жизни, на него не спасывались милости, где-то он одерживал победы в духовной борьбе, в каких-то жизненных испытаниях, перенесил их с терпением, а где-то он, может быть, ошибался. И вот такой вот собрав сокровища, мне кажется, что одним из характеристик таких, что ли, таких совершенств старого человека может стать какое-то великодушие, вот, которое не озлобляет человека, которое делает его щедрым, потому что он понимает цену тому или другому земному благу. И этот человек имеет мудрость чему-то научить. То есть вот это все я бы вот так вот обобщил в таком понятии, как великодушие. Преисполненность, в общем, божественных совершенств.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господи.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.